заниматься. Мы с вами занимаемся жизнью.
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Напротив меня сидит мой коллега, друг и соведущий Артем Буфтяк.
Здравствуйте.
Наш сегодняшний гость – Александр Квашнин, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 2020 год. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Этот эпизод – часть совместного летнего образовательного проекта РИА Новости и Скалтеха под названием «Научная жара». В «Научной жаре» молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире. Простыми словами объясняют сложные вещи, доказывают и опровергают. И, собственно, ретроспективно поздравляю вас с этой премией. И хочу спросить, а за что премия? За какое открытие? За какое достижение?
Премию мне присудили за цикл моих работ, которые касались исследованию новых сверхтвердых материалов для добывающей отрасли, в частности, для добычи нефти и газа. Ну, то есть, суть состояла в том, что мы, так как я занимаюсь компьютерным моделированием, мы предсказали структуру нового соединения, пентабарит вольфрама.
Пента что вольфрама?
Пентабарит – это соединение вольфрама с бором.
Ага.
Вольфрам бор 5, но если быть более точным, вольфрам бор 5 минус х, чуть меньше, чем 5.
Это в смысле какой-то изотоп бора или...
К одному атому вольфрама присоединены чуть меньше, чем 5 атомов бора. То есть это значит то, что соединение немножко разупорядочено. Где-то 5, где-то 4, и в среднем получается дробно.
Вот что. И вы спрогнозировали этот материал, то есть как? Вы провели компьютерное моделирование того, а что будет, если соединить вольфрам с бором? Опа, получится очень твердый материал. Где его можно использовать? Например, в газодобывающей отрасли. Так это было или как-то по-другому процесс строится?
Ну, если упростить, то да. Но по факту мы искали интересную задачку. Ну и задачка как бы была такая, что система вольфрам-бор, она довольно давно исследуется, довольно широко исследуется. Там много чего уже сделано, производится и так далее. Но была вот одна точка, один момент, который был неизвестен до сих пор. То есть было понятно, что есть некоторые соединения вольфрам, как и называется, высшие бориды вольфрама, когда бора сильно больше, чем вольфрама. Mm-hmm. То есть, и его обозначали как вольфрам-бор-4. Но как бы его область стабильности, его структура, все было неизвестно. То есть были какие-то модели, где люди предлагали, что это вольфрам-бор-3 плюс чем-то, либо там вольфрам-бор-12 даже, либо еще даже... что-то. Даже такое было, да. В общем, с точки зрения эксперимента, крайне сложно это дело определить, сколько там бора.
А почему так? Ну, то есть, это не могли в лабораторных условиях создать этот материал раньше или, наоборот, созданный
Нет,
материал?
Нет, его
не
создавали,
разбирали?
Его создавали. Просто вот основным методом исследования структуры с точки зрения эксперимента – это рентгеноструктурный анализ. То есть, когда мы светим рентгеновским лучом на наш образец и по рефлексам определяем, какой у нас состав, какая структура, и расшифровываем структуру, по сути. Вот. А в случае, когда у нас есть металл тяжелый, вольфрам, и легкий бор, то у нас основной сигнал идет только от вольфрама. И мы не видим бор. Mm-hmm. То есть его сигнал очень маленький. Есть, конечно, методы, чтобы увидеть и бор, например, нейтронная дифракция или еще что-нибудь, но для этого образец должен быть очень чистым. Вот смотрите, мы смешиваем порошочек вольфрама, порошочек бора, смешали. У нас не весь бор может прореагировать. Может где-то там остаться еще бор. И если мы захотим снять сигнал, допустим, нейтронной дифракции, чтобы посмотреть, сколько бора, у нас просто будет шум от этого бора, который где-то там скопился, и мы тоже ничего не увидим. То есть здесь есть везде свои нюансы. Ну вот, и как раз компьютерное моделирование нам и помогло. Мы как раз и решили эту задачку с помощью наших методов предсказания материалов. И вот мы предсказали вольфрам бор 5. Просто 5. Один вольфрам, 5 боров. Предсказали структуру. Ну, а потом решили ее синтезировать. Ну, и оказалось то, что в жизни все немножко сложнее, чем на бумаге, чем в теории. И вот мы очень долго возились с этой структурой и пытались ее понять. Ну, и в итоге оказалось, что она имеет структуру вот нашего вольфрам-бор-5, который мы предсказали. Но вот где-то там вольфрама меньше, где-то его нету. В каких-то определенных позициях, даже не определенных, а произвольных позициях его нету. Поэтому у нас состав вот так вот немножко меняется.
Бор от 0 до 5, условно.
Не, не от 0 до 5.
От 4 до 5.
От 4 до 5.
Скажем так, от 4,2 до 5, если быть точно.
А какое прикладное применение вот этого материала?
Ну вот, и вторая цель была найти что-то полезное.
В смысле, найти, куда его приткнуть, да, вот это свежесинтезированное, чтобы купить разработку.
Да нет, просто как бы есть два типа ученых, наверное, если условно можно так разделить, которые теоретики. Одни теоретики занимаются тем, что им нравится, чтобы было красиво с точки зрения науки, чтобы было такое, может быть, немножко отдаляются от жизни.
Фундаментальные, в общем.
Да, такое вот.
Неприкладные.
Да, а другие хотят, чтобы вот то, что они сделали, чтобы где-то использовалось. Несмотря на то, что мы не делаем практически руками ничего, да, мы хотим, чтобы наши вот эти идеи, наши результаты где-то применились. Вот и нам хотелось, чтобы этот наш материал тоже где-то использовали. А он по своим свойствам, он очень твердый, mm-hmm. он относится к сверхтвердым соединениям, и, соответственно, они у нас где используются? В первую очередь в каком-нибудь бурении, сверлении, еще где-нибудь. И тут как раз у нас появился контакт с НТЦ «Газпромнефть», и мы с ними решили сделать общий проект по тому, чтобы синтезировать этот материал и по максимуму внедрить в производство. Здесь сейчас можно отклониться в сторону, куда его внедрить. Я могу долго рассказывать, как выглядит буровое долото, какую часть его мы хотим заменить и что там дальше, но если хотите, я могу. В общем, мы вот этот вот пентабарит вольфрама решили сделать вот частью долота, именно вставить его туда, чтобы им бурилось, резец сделать.
Угу. А пентабарит вольфрама получился таким же тугоплавким, как чистый вольфрам? Потому что вольфрам, например, самый тугоплавкий из всех металлов.
Угу. Не, он не такой получился, не то такой. Есть он получился куда более стабильный, чем другие бариды вольфрама, что, собственно, его положительная характеристика и что делает его конкурентом в использовании с остальными. Но не настолько тугоплоский, как вольфрам.
То есть нельзя сказать, что когда вы создаете новый материал, он просто тупо наследует свойства тех веществ, из которых он состоит. То есть, не знаю, я не знаком со свойствами бора, но вот вольфрам, например, я знаю, что он очень тугоплавкий, и как бы при соединении не получилось просто А плюс Б. Вышла некоторая С, которая появляется при объединении неизвестных.
Да, если говорить про чистые элементы, то так редко на самом деле бывает, чтобы если элемент А соединяем с элементом Б, что здесь получилось какое-то нечто среднее свойство. Даже, скорее всего, такого не бывает. Здесь скорее можно обратить внимание на то, что у него могут быть свойства, похожие с другими боридами. То, что здесь играет роль химическая связь, вольфрам с бором. И как он соединяет. А вообще, если совсем правильно говорить, то все свойства вещества определяются его структурой. Угу. Неважно, из чего он состоит, если мы поймем структуру, то мы поймем все его свойства. Сможем посчитать, понять, разобрать и сказать, что будет.
Под структурой вы сейчас имеете в виду расположение именно вот атомов и молекул относительно друг друга.
Да, расположение атомов, например, в пространстве, кристаллическая решетка, как они взаимодействуют, как они располагаются друг относительно
друга. От этого больше зависит, чем от химического состава вещества именно. Ну, его свойства.
И от состава тоже, конечно, но если мы знаем состав, то мы не сможем сказать свойства. Если мы знаем состав и структуру, то мы уже сможем сказать практически все.
И вот собственно, это и есть прогнозирование, получается.
Да. Именно найти то, от чего зависят все свойства. И на самом деле эта задачка, она очень сложная, потому что, ну, как мы можем расположить атомы в пространстве, каким образом? Там миллионы, миллиарды комбинаций.
Особенно у высоковалентных.
Да, и вообще, в принципе, да, и как расположить? Ну, расположим одним образом, ну, и что из этого выйдет? Ну, даже не знаем, как правильно. Поэтому сейчас именно и довольно популярная и такая быстро развивающаяся область именно компьютерного поиска, предсказания новых материалов.
Мы все умрем. Но это не точно.
Получается, что вот эта тенденция внедрять...
Компьютеризировать?
Да-да-да, современные все вот эти методы бигдаты там и так далее, анализа больших данных, они проникают все больше во все области науки, потому что к нам часто приходят специалисты из разных областей, и везде мы замечаем, что все больше это все превращается в моделирование, нежели сидим в лаборатории и просто эмпирическим путем ищем. Теперь это скорее моделирование, а потом уже, ребята, поехали проверять, так это или нет.
Да, да, на самом деле это так, потому что этот путь, он, ну, как показала практика, он наиболее оптимальный получается. То есть, если идти исторически смотреть, как материал-то искали люди. Что-то брали, допустим, нужен там какой-нибудь, не знаю, сплав какой-нибудь сплав. Стали, да, как делали? Взяли одного этого, взяли другого, смешали, там это потом меряют. Нет, не получилось. Давайте чуть побольше возьмем этого, чуть поменьше того.
Смешали, чуть больше там углерода, чуть меньше железа, например.
Да, да, давайте так, давайте так, давайте так. Ну и вот лепят вот эти сотни экспериментов и думают, и каждый раз мерят. Ага, вот этот подошел, значит, оставляем вот это. Но это же надо сделать 100 экспериментов. Надо кучу материала, надо кучу времени. А это хорошо, если такой-то состав у тебя получился при таких-то условиях, а ты уменьшил этого, добавил того, а там надо еще и условия менять. Еще подбирать эксперимент и так далее. То есть это
температуру
все...
другую, влажность, например.
Да, да. Условно говоря, все вот эти характеристики, они могут меняться от состава к составу. И это ладно, если тебе надо только подогреть. А что, если тебе надо еще давление применить? А что, если надо еще там катализатор добавить? А что, если еще... Ну и вот этих вот и что накладывается столько, что один эксперимент будет у тебя длиться месяцами, будет стоить там кучу денег, а намного проще запустить компьютер и там все это дело смоделировать.
То есть теперь вы сидите, нажимаете на кнопку и смотрите.
Все так представляют, что мы так работаем. Знаете, типа, шутка такая, нажал кнопку, у тебя из принтера статья в Nature.
Оно рендерится. Хорошая шутка.
Да, вот, это все так думают, что мы так работаем. Типа, ну, а что вы делаете? У вас есть программа, нажали кнопку, получили результат. Опять-таки, в теории это так, а на деле это тоже, так сказать, это можно даже назвать компьютерным экспериментом, где тебе тоже нужно много чего подбирать, много чего знать и понимать, что ты делаешь. Просто тыкая на кнопки, как обезьянка, ну, ничего не получишь. Точнее, что-то получишь, но можешь получить либо ерунду какую-то, либо...
Невероятное открытие.
Да, либо невероятное.
То есть надо две лаборатории открывать. Одну с учеными, другую с обезьяной. На всякий случай.
Либо неверный результат, либо Нобелевская премия.
Хорошо. А в какой области сейчас, можно сказать, самая высокая потребность именно в новых материалах?
Ну, там, кроме аэрокосмической, например, это кажется очевидным. Нам почти все гости, которые приходят рассказывать про космос, они рассказывают, что вот тут нужно вот это.
Все только рассказывают про космос, понимаешь? По факту-то что, ничего не происходит?
Справедливо.
Так космос хорошо рассказывает. Ну, по большому счету, материалы везде нужны. То есть это вот как бы основа прогресса, так сказать. Они нужны везде. То есть, опять-таки, начиная вот от сверхтвердых, о которых говорил материал, это же не только добывающая промышленность, это всякая обработка, это всякое сверление и так далее. То есть весь инструмент, который практически используется в каждом доме. А если говорить про электронику, вот опять-таки сейчас используется кремний, да, он везде. Угу. Везде, в этих, в мониторах, в компьютерах, в телефонах,
все
в часах.
Все микросхемы, да, они кремниевые.
Да, везде, все кремниевое. Но кремний когда изобрели? Его как бы получили и научились использовать в данной области довольно давно. И на самом деле... Вполне скоро он достигнет своего предела используемости. То есть нужно искать будет что-то новое, чтобы у него было лучшие характеристики, лучшие свойства, чем у кремния. Угу. То есть, опять-таки, стоит проблема. Ну, и сейчас этим много занимаются, ищут. Тот же графен пытается вставить, чтобы были транзисторы, тот же еще что-то. Угу. Всякие разные другие полупроводниковые материалы для того, чтобы найти альтернативу кремнию. Хорошая альтернатива была бы Германии, ну, там свои проблемы. То есть он дорогой, во-первых, его делать плохо, менее... Ну, быстрее там разрушается и так далее. Некоторые хотели использовать вместо кремния алмаз.
Искусственный?
Что... Ну, да.
Угу. Вот
потому что он тоже более стойкий ко всяким этим вещам. Но там свои проблемы. Там большая запрещенная зона, он не полупроводник и так далее.
Одни проблемы, блин.
Да, одни проблемы. Потому что именно вот сейчас вот касательно материалов, надо не просто найти какой-то материал, а найти материал, который бы обладал свойствами А, Б, С, причем такими, чтобы был лучше, чем у остальных. Лучше, чем у тех, которые уже есть.
И при этом был еще выгоден и производителю, и добывателю, и итоговому.
Да, экономическая эффективность, да, да, чтобы было.
Мало того, что химические, физические свойства у него должны быть подходящие.
Да, хотя бы его еще получить надо. Его еще надо научиться получать, это шаг номер два. А шаг номер три, кому-то еще это продать, чтобы он смог это производить. Потому что это, на самом деле, тоже большая проблема. Если ты хочешь вывести свой материал куда-то в реальное пользование, нужно, чтобы кто-то это решил производить. Угу. А вот так вот с нуля делать производство, ну, какого-то нового материала, который еще, мы говорим, что он такой крутой, он в перспективе будет там конкурировать, условно, с тем же кремнием, да, либо сравнить, производит кремний, и он везде пользуется, либо какая-то новая штука, которую никто не знает, ты в это дело вбухаешь кучу денег, и не факт, что это окупится. То есть не каждый на это согласится.
У нас, кстати, был прямо, кажется, в первую неделю января эпизод истории ДОК, как раз-таки тоже с молодыми учеными. И там ребята рассказывали, что, во-первых, трудно в России найти сферу применения, потому что не все производства готовы тратить деньги на инновации, да, перестраивать там технический процесс, там новые станки, что-то, если это принципиально прям отличается. Это, во-первых. Поэтому для них большая проблема: придумали хорошо, а что дальше? Как заработать на этом?
Вот.
Вот. Ну и там как раз-таки один из наших героев эпизода, он ищет новые материалы в сфере батарей, аккумуляторов и так далее. Вот там тоже было интересно. Если хотите, послушайте.
Артем скромно умолчал, что он автор этих эпизодов, и он проводил эти интервью.
Это неважно. Просто я имею в виду, что есть какие-то вещи, которые перекликаются. То есть, получается, это общие какие-то истории. Но вы вот нашли, получается, заказчика, который решился.
Для пентабаритового
фрама.
Он решился не производить, а решился... Ну, на самом деле, вот это действительно была большая проблема не только в России, что... Материалы-то нужны всем, да, но вкладывать в это деньги, в разработку новых материалов, мало кто хочет. Ну, вот в частности, вот НТЦ «Газпромнефть», у них целое направление новых материалов, и они вот ищут, чтобы найти что-то новое, чтобы как бы увеличить эффективность своего производства и так далее. Да, вот мы как бы с ними сделали проект, мы нашли друг друга, но вот теперь довели до стадии того, что у нас уже есть и патент, и сам образец этого резца, все это есть, и нужно его... чтобы кто-то начал производить.
Угу.
И вот воткнулись в эту проблему, что у кого есть мощности, тот не хочет перестраивать оборудование, потому что ну, у него и так все хорошо. А кто хочет, у того, соответственно, нету ресурсов, чтобы это сделать.
Вы пришли к «Газпромнефти» как, вот с уже готовой компьютерной моделью?
То есть, нет, это они к нам пришли.
Они к вам пришли, что нам нужно что-то более твердое, чем то, что у нас есть сейчас.
Да,
найдите,
какая-то
пожалуйста.
Альтернатива, да.
Ага, ага. А какие свойства материалов сейчас, в принципе, ищутся? То есть твердые, ну окей, понятно. Что еще может? Какие-то температура стойкие?
Пар.
Что?
О, какой-нибудь необычный пар. Газообразные, я имею в виду, вещества.
А, нет, они я как раз хотел спросить, в принципе, да, про какие материалы.
Агрегатное состояние?
Агрегатное состояние. Только ли неорганика или органические вещества может тоже?
Ну вот, да, в частности, вот так как я занимаюсь все-таки конденсированным состоянием, то я ищу в основном конденсированные материалы, не газообразные,
твердые,
не жидкие, только твердые.
Конденсированные — это твердые.
Да.
Так, окей.
Вот. В плане органика-неорганика можно искать и то, и другое. То есть я по большей части заканчивал физфак везде, поэтому и по большей части занимаюсь неорганическими вещами.
Но ваши коллеги в этой области, в области поиска новых материалов,
да,
могут заниматься...
Могут, да. Я, в принципе, тоже могу, я планирую расширяться и в этом направлении, но это немножко, ну, требует еще доучивания небольшого в области
это
органической
логично.
Химии и так далее.
А для слушателей напомнить, органика от неорганики чем отличается? Как вот четко себе понять, ага, вот это у нас органика, это нет?
Ну, органика — это в первую очередь углерод, водород содержащий, а неорганика — это уж все остальное.
Угу. То есть, если есть С и H, все, это считается органикой.
Ну, условно, можно, да.
Ну, в смысле, CH4, метан,
да,
самое простое соединение.
Да, считается органикой.
Это уже органика, да.
Мы все умрем. Но это не точно.
По свойствам сейчас очень сильный... Различные компании и так далее ищут материалы с высокой термоэлектрической добротностью.
Что это значит?
Ну, когда у нас тепло, которое поглощает вещество, оно преобразуется в электричество.
А, то есть не наоборот.
Говоря, да.
Была мысль первая от этого слова, что он не сильно нагревается при передаче через него тока, например. А тут полностью наоборот, получается, вырабатывает электричество при нагревании.
А это связано как-то с геотермальными станциями, преобразованием вот этой тепловой энергии?
Да.
Или
вот солнечными, наоборот, почему? Как бы, ну,
вот. Ну, в общем, это в первую очередь нужно, опять-таки, для того, чтобы отходить как-то от батареек. Потому что, вот как вот вы уже сказали, был человек, который про батарейки рассказывал, это тоже большая проблема в том плане, что у нас сейчас все типа автономное, да? Но ты приходишь домой и 10 розеток занимаешь, чтобы все подряд зарядить.
Да.
Потому что это разряжается быстро, это разряжается еще быстрее. Максимально, что может сейчас держать долго? Я даже не знаю. Но телефон у меня 1.5 дня держит. И то, если
солидно.
Неактивно пользоваться.
У меня самое долгодержащее, по-моему, это какие-то старые электронные часы, где они на одной вот этой батарейке-таблетке там,
ну,
несколько лет
могут жить. Да, они потребляют мало. Вот. Я имею в виду из чего-то современного такого, чем пользоваться. Ну, короче, оно...
Ну, Тесла.
Ну, оно тоже, ну, что-то 600 километров проедешь.
Электробусы в Москве.
Да, но они заряжаются после каждой поездки.
Блин, не получилось.
Вот.
Раньше были троллейбусы.
Все равно спасибо Собянину. лишний раз сказать.
За электробусы,
стоит.
Да.
Не, электробусы это круто, я покатался, мне понравилось прям.
Да, только стартует очень резко.
Стартуем.
Бабки в автобусе просто при мне там очень сильно удивлялись.
Я думаю, это зависит...
Я тоже.
Я думаю, это зависит не столько от электробуса, сколько от электробусовода.
Нет, 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 Игорь. У них просто старт намного более резвый, чем у классических автомобилей.
Прикольно, я думал, это именно потому, что понабрали всяких по объявлению.
Ну, окей. И хорошо, отказ от батареек, а какие альтернативы? Да, только улучшать.
Не отказ, не да. отказ. А на самом деле это уже лет как минимум 10, а то и больше идет проблема поиска какой-то альтернативы вот этим литий-ионным аккумуляторам. Угу. Потому что, угу. ладно, как можно увеличивать емкость, сделать огромную батарейку? Я вот, кстати, недавно это смотрел дома Ералаш шел.
Так.
Помните, был выпуск, где мальчик идет с часами, которые ему говорят и погоду, и ветер там. Два парня встречаются. Один спрашивает, сколько время. Угу. Тот нажимает на часах кнопку, и часы говорят, сколько время.
Это каких годов выпуск?
Ой, я не помню, вот 80-е, 90-е, что-то такое.
Ералаш предсказал время.
Вот.
Да. Свои Симпсоны.
В общем, там и то показал, и это показал, и температуру воздуха, и такое. И это говорит, а продай мне часы. Он, в общем, продал ему там куртку с него снял, ботинки какие-то модные, шапку там все.
А, кажется, помню, да.
А потом такой побежал, и этот его окликивает. Эй, подожди, а батарейки? Такие два чемодана у него. Вот. Как бы смешно-смешно, а действительность, она такая и осталась. По факту, чтобы нам взять хороший аккумулятор, ладно, человек достает айфон, так кладет все, а рядом у него такой пауэрбэнк лежит на 20 тысяч
все
миллиампер
ходят, часов. Да, с пауэрбэнком.
Мне нравится такой ретро-киберпанк, я сам ходил проводами
вот,
обвешанный.
Вот, у меня такое же, пока телефон новый не купил, сейчас пока не страдаю этим. Но все равно, то есть тебе надо таскать еще батарейку вот эту, или та же самая вот Tesla вы упомянули, да, там стоит огромная батарея у него на днище. Но какой предел у этой батареи? Всего? То есть, если хочешь,
побега, да?
Вот, если хочешь ехать 1200, ты либо заменяй батарею, либо ставь что-нибудь побольше. В общем, вот, поэтому альтернатива это только искать какие-то совершенно
более
новые материалы.
Получается.
Сейчас все идут в область того, что у нас есть какие-то базовый набор материалов, которые мы используем для аккумуляторов, и стараемся там заменить там, часть лития заменить там, на натрий, или еще на что-то, или еще на что-то, и таким образом как-то характеристики менять.
Угу.
Вот, в ту или иную сторону, не знаю. Но действительно проблема в том, нужно что-то новое искать.
А есть ли среди предсказанных или среди теоретически спрогнозированных материалов такие, которые... Ну, компьютер может там построить их модель, но мы их в лаборатории не можем сделать, потому что требуется, не знаю, слишком высокое давление или слишком высокая температура или слишком большие объемы какого-то газа, которого на самом деле там на Земле сгульки нос всего.
Угу.
Ну, то есть какие-то условия, которые в лаборатории недостижимы. Но компьютер говорит, что нет, этот материал вот можно сделать, просто вот ну, для этого надо прыгнуть выше головы.
Такое есть, конечно. Здесь просто... Такой материал можно предсказать двумя способами, правильным и неправильным. Неправильным, то есть, когда у нас есть теория, которая работает в каких-то там своих пределах.
В вакууме.
Ну, условно, да. Вот, работает, а мы такие поставили совершенно невыполнимые какие-то условия даже для этой теории. Что-то посчитали и предсказали. Вот это неправильно. Так можно предсказывать кучу всего интересного, но это будет как бы мусор такой. Раз и выкинул, все.
Философский камень.
Да, а есть именно, если использовать корректные методы и тоже предсказывать, там, вот, допустим, у моих коллег недавно статья вышла, где они предсказывали образование каких-то молекулярных кристаллов, которые могут образовываться в атмосфере то ли Юпитера, то ли Нептуна, то ли еще что-то такое.
Ага, это вот. Как раз-таки, да...
Да-да, вот то есть опять-таки, вот предсказание образования новых там соединений в таких условиях, которые на Земле быть не могут, которые сопоставимы вот на планетах-гигантах там или еще где-нибудь.
Угу. Вот, это... Но там они могли бы быть применимы.
А если не секрет, предсказывают как? Вот на кофейной гуще, карты Таро. Как-то, может быть, еще какие-то методологии существуют.
Может, у вас есть какая-то книжка, там вы открываете номер страницы, номер строки.
Да, это раньше так делали. Не, а сейчас в первую очередь идет некая научная интуиция. То есть, как бы не просто так думаешь, там, с бухты-барахта, давай вот это. Так, конечно, тоже можно. Если у тебя полно ресурсов, там времени, тебе заняться нечем.
Это тыка, это прошлый век.
Ну, да. То
нет,
есть,
безусловно.
Просто
ну...
надо сесть, почитать литературу, подумать, изучить там что-то, посмотреть, как это все, что люди делали. И после этого возникнет какая-то мысль, в какую сторону смотреть.
Просто если отскочить там минут на 20 назад, вот в нашем разговоре, у меня был вопрос про то, что если... новые материалы не наследуют свойства своих составляющих и получают другие какие-то свойства, то как можно вообще теоретически даже понять, каким свойством будет обладать этот новый материал, если его еще до этого никто не
делал. Тебе же отвечали по его составу и структуре.
Да, но как бы если ты ее не знаешь, ты не знаешь, какая она будет. Ты хочешь соединить
не знаешь,
А и Б.
Тебе система смоделировала.
Надо предсказать. То есть берете алгоритмы, которые работают над этим, говорите. Вот хочу элемент А, элемент Б.
Алгоритм же тоже научить надо. То есть надо в компьютер вбить, что при соединении А и Б в таких пропорциях и при таких условиях получится вот такая структура, например.
Нет.
Вот. То есть это кто-то должен был понять, кто-то должен был открыть, кто-то должен был компьютер научить.
На самом деле у нас есть квантовая механика, есть квантовая химия. И на основе этого есть компьютерные методы по расчету соединений, по расчету их энергии, электронной структуры. И чем эти методы хороши? Им по факту на вход ничего не нужно давать.
Угу.
То есть они называются методы из первых принципов. То есть это не эмпирические методы, где ты задаешь там ряд параметров, которые известны из эксперимента. А там единственное, что известно, это только электронная структура атомов,
вот,
которая известна.
Ага.
И на основе этих данных уже, на основе этих алгоритмов, условно говоря, компьютер вычисляет уже и энергию и так далее, и межатомные расстояния каждого между двумя типами атомов, если, или другими типами атомов в кристаллической решетке, и все остальное уже рассчитывается.
Ничего себе.
Вот я скорее про это спрашивал. То есть это получается не совсем тысяча миллионов экспериментов, которые просто проводят подряд компьютер в поиске того, который будет удачен. Это про другое.
Нет, это немножко разные вещи. Вот то, что вы говорите, это немножко разное. То есть когда мы говорим про предсказание кристаллической структуры, мы ее не знаем.
Да.
Мы знаем только состав. И, условно говоря, есть...
Свойства атомов и молекул в отдельности друг от друга.
Ну, да. Даже вот этот алгоритм, который нам делает кристаллическую структуру, он тоже понятия не имеет о том, какие свойства у атомов и молекул. Он просто соединяет атомы как шарики в соответствии с некоторыми правилами, ну, вот симметрии кристаллов и так далее.
Фундаментальными, короче.
Не, ну он же должен знать, математически. Не знаю, он должен знать валентность, сколько может присоединиться.
Это после,
он должен знать градусы там между ними.
Не-не-не. Это мы сначала соединяем кристаллическую структуру,
ого,
а после этого мы эту кристаллическую структуру рассчитываем. И вот как раз тот метод квантово-химический, который мы рассчитываем эту энергию, там уже все это дело заложено. Сколько электронов, сколько всего остального, все это дело рассчитывается. То есть сначала нам нужно, условно говоря, с математической точки зрения смоделировать структуру геометрическую, а уже после этого мы рассчитываем ее свойства.
Мы все умрем. Но это не точно.
А софт чей?
Кстати, да.
Россия предлагает какие-то свои решения для осуществления всех этих экспериментов и прогнозирования, или мы пользуемся тем, что уже изготовлено на Западе?
Ну, вот
или
смотрите,
на Востоке?
Не обязательно на Западе. На
да, да.
Кстати, да, на Востоке уже тоже все есть. Вопрос про предсказание кристаллических структур. Мы работаем с программным комплексом «Успех», который разработал Артем Аганов. Ну, про него все знают, все наслышаны.
Но для тех, кто вдруг может не знать и не наслышан быть, расскажите чуть-чуть, пожалуйста.
Да, Артем Аганов – это ученый-кристаллограф, который, собственно, является автором вот этого эволюционного алгоритма по предсказанию кристаллических структур, который он назвал «Успех».
Угу.
По названию понятно сразу, что российская разработка.
На самом деле, если уйти в историю, то он этот код начал разрабатывать, когда он работал в Швейцарии. У него была идея именно предсказания материала, потому что до этого считалось, что это сделать невозможно. Ну, потому что чисто комбинаторно, чтобы нам расположить атомы в пространстве, нам нужно перебрать кучу вариантов.
Да-да-да, вот я так
и представлял. А еще найти тот, который бы имел наименьшую энергию. У кого энергия меньше, тот более стабильный. Соответственно, вот перебираешь, и просто это займет кучу времени. Даже не хватит там и тысяч лет и так далее, чтобы найти одну структуру. Потому что перебрать нужно миллиарды комбинаций. А это, ну, очень долго. И, соответственно, вот он поставил такую задачку, как бы это дело решить, как предсказать. Ну и вот, работая в Швейцарии, по-моему, они со своим аспирантом как раз и разработали этот эволюционный метод.
И успех, на самом деле, это аббревиатура, потому что там расшифровывается как Universal Space Particle, что-то там. Ну, то есть, там через точки пишется,
Universal,
как Stalker,
Crystals,
там, или как Special.
Crystal Structure предиктор, что-то там, да, я не помню.
В общем, да.
И важно.
В общем, это не важно, потому успех. Что сначала появилась успех аббревиатура, Аганова, а потом ее нужно было расшифровать, так чтобы сохранилось.
Такой вопрос, а от чего нашим ученым в России-то не работает? Воздух какой-то более насыщенный в Швейцарии и в других странах?
Нет, так он уехал в Швейцарию, потом уехал в Америку, а сейчас вернулся.
Ага.
Он вернулся, а этого я не знал.
Он вернулся в 2014 году.
Нет, ну слушай, нам рассказывал кто-то из наших гостей, а еще по Зуму, когда мы записывали в карантиновые времена, о том, что там именно, ну, агрегация большая ученых получается в Швейцарии, потому что ЦЕРН же в Швейцарии, да?
Он на территории нескольких государств, поэтому он ЦЕРН, если я не ошибаюсь.
Ну, да, он большой. В Европе все маленькое, поэтому...
В Европе все маленькое, а ЦЕРН большой.
ЦЕРН большой.
Ладно.
Слушайте, ну здорово, получается, что софт-то, так сказать, произведен выходцем из России.
Ну вот. Да, и вернулся в Россию.
Вот только, ну, я нашел его интервью 2013 года про успех. Это было, получается, ну, 8 лет назад.
В 2013 году он был еще в Америке.
Ну да, но я имею в виду, сколько-то лет он его разрабатывал. Ну, то есть, допустим, да. Вот за 10 лет с того момента, как появился успех, угу. Как бы так этим успехом и пользуются, или... Прогресс был какой-то в этой области. Более совершенная программа или там усовершенствование. Да,
ну, успех 95. Ну, успех типа, да. 7, Vista.
Успех XP, да.
Не, ну, условно, если так, да, то сейчас используется версия номер 10. То есть он прогрессирует. То есть все это время успех развивается как программный код. Потому что, да, появляются новые алгоритмы, появляются новые идеи, появляются новые задачи, которые... адаптируется для того, чтобы можно было решать именно программным комплексом этим. Поэтому все это дело развивается и, ну, в нужном направлении, можно так сказать.
Я просто почему спросил, я имел некоторое отношение к ракетокосмической области, и я заметил, что там, вот, допустим, беда, как мне кажется, я не утверждаю, со станкостроением, например. Угу. Станкостроение, оно там европейское, японское.
Станкостроение.
Станкостроение, станки, да.
Да, окей.
И получается, насколько я... читал, по большому счету технологию контролирует тот, кто производит станки. Отчасти.
Ну, да.
Поэтому я и спросил, мне просто очень было интересно в вашей области, какая расстановка сил. То есть кто, ну если так выразиться, задает моду. Получается, что в некотором смысле можно сказать, что Россия в этом плане очень даже конкурентоспособна.
Или у других стран есть свои успехи.
Которые... Нет, наверняка. Используются.
Ну да, то есть успех на самом деле сейчас наиболее распространенная программа для этого дела. То есть ей пользуется очень много людей.
И за рубежом тоже.
Естественно, да. Мы говорим про мир в целом, не только про Россию. Потому что, ну, наука должна быть во всем мире.
Это правда.
Да. Вот. И есть аналог в Китае, есть аналог, по-моему, где-то в Европе, и в Америке тоже есть. В общем, несколько есть таких программных пакетов крупных, которые именно нужны для того, чтобы предсказывать именно кристаллическую структуру, но... Каждый из них немножко чем-то отличается, в первую очередь, методом, который используется.
То есть, ага, то есть это есть принципиальная разница все-таки.
Да, да, то есть есть несколько методов, которые вот способны искать глобальный минимум. Вот это вот, то есть задача глобальной оптимизации, когда есть много параметров, и тебе нужно найти вот оптимальный. Ну да, они по-разному работают, и у них и эффективность разная, и скорость работы разная, но по факту они нацелены на одно и то же, на поиск именно кристаллической структуры оптимальной.
Вы говорите, эффективность разная. А о каких, не знаю, о каком проценте мы говорим? Насколько безгрешен этот метод? Или все-таки какая погрешность закладывается?
Игорь, это, скорее всего, ряд вопросов. Можно позвать Артема и спросить у него, как у автора.
Слушай.
Вот, кстати, да.
Да, поэтому давай не будем Александра сильно грузить.
Много чего рассказать интересного.
Мне кажется, хватит того, только... просто чтобы понять, как происходит работа.
В принципе, да, сделаем из этого такую затравочку на один из будущих эпизодов. Если у нас получится позвать Артема Аганова и провести интервью с ним. И обязательно, как автора идеи, укажу вас. Вас двоих я имел в виду, потому что Артем же предложил.
Вот, допустим, вы предсказали новый материал. А кто будет проверять, например... ваше предположение. И будут ли на других программах, например, прогонять то, что вы предложили? То есть как происходит... Хорошо, вы предсказали его, у вас получилось вашими силами или силами лаборатории, которая с вами сотрудничает, это все дело произвести и, например, продемонстрировать, что да, это успех. А как доказать, например, допустим, каким-то западным заказчикам это или мировому сообществу... довести это дело до публикации. Вот этот процесс, он как выстроен?
Вообще, как бы, считается, что если мы получили результат какой-то, то способ доведения его до научного сообщества – это публикация, да. Это опубликовать научную работу с тем, где ты описываешь все, что ты сделал, как ты сделал и что в итоге получил.
То есть расчет на то, что просто все честные.
Ну, да. Конечно, бывают работы такие, где ну, читаешь и думаешь, ну, какую-то ерунду написали, да? Недавно, кстати, был такой случай очень показательный и даже странный немного. В общем, тоже в области сверхтвердых материалов есть такая проблема, что... Ну, не проблема, а просто факт, что среди монокристаллических материалов алмаз у нас самый твердый. Тверже алмаза у нас нету.
До сих пор. На данный момент как бы.
Ну, вообще.
А, то есть это, в принципе, считается, что тверже уже...
Да,
никуда.
Если мы говорим о монокристаллах. Можем как-то там...
Монокристаллы — это кристаллы из атомов это... одного...
Нет, это...
Что такое монокристаллы?
Это так. Кристалл, где у нас его ячейка повторяется до бесконечности во всех направлениях. Без дефектов, без всего. Mm-hmm. То есть это монокристалл. Можем всякие там делать, наноструктурировать его, то есть сделать поликристалл, где у нас... А наше чередуется вещество что-то. Состоит там из маленьких этих алмазиков, склеенных друг с дружкой. Вот, там будет немножко потверже. Вот, чуть-чуть там на пару процентов тверже. Но если мы говорим про монокристалл, идеальный кристалл, то тверже алмаза нету. Вот, и где-то в прошлом году или два года назад, не помню, вышла теоретическая работа ученых из Японии в Physical Review Letters журнале. Очень такой... престижный в научном сообществе журнал. Опубликоваться там довольно сложно, ну, по разным причинам. У меня, кстати, там ни одной нет статьи. Пытались, но что-то не пошло. Вот. И они там опубликовали теоретическую работу про пентаалмаз. Такую придумали структуру углеродную и написали, что он тверже алмаза там в 5 раз. Привели расчет, это все такое. И мы с коллегами такие подумали, ну, ведь ерунда какая-то. Ну, это серьезно, не может быть. У алмаза там твердость условно 100 гигапаскалей, а у них там 280. А. Или там еще что-то. За 1000 там у них. Ну, в общем, такие числа астрономические. Ну, все, подумали, какая-то ерунда. Давайте проверим. Ну, а в публикациях обычно, если ты структуру предсказал, ты публикуешь ее координаты атомов. Ты просто берешь, перебиваешь себе и строишь модельку. И дальше уже можешь ее посчитать. Ну, мы взяли, посчитали 3 разными способами. Я посчитал на одной программе. Там коллеги из другого института посчитали на другой. Еще посчитали там другими методами.
Вот как вас зацепило-то, а?
Да, ну просто, ну это прямо...
В интернете кто-то неправ максимального уровня просто.
Да. Вот, и мы пересчитали. У всех получился один и тот же результат. Не как в статье, а ниже. Меньше, чем у алмаза. Вообще какая-то очередная посредственная структурка. Потому что углерод — это такая система, где... Можно напридумывать много всего, и вполне вероятно оно существовать будет, но оно по свойствам все где-то вот между чем-то и чем-то, и все примерно одинаковое. Ну и мы написали опровержение в журнал редакторам. Говорим, вот так и так. В общем, неправильно. Вот у нас данные, мы посчитали 3 независимыми методами, у нас все не так. Методы сходятся, а в статье не так. И они нам отвечают, ой, спасибо за ваше письмо, нам также написали опровержение там из Европы, из Америки, из Китая по этому поводу. В общем, мы статью напишем авторам и статью отзовем. Да, все, потом там через неделю статью отозвали. Потому что авторы сказали, да, мы там запятую не там поставили, у нас условно говоря, да.
Ой, как удобно.
Да, и при этом там во всех СМИ там научных
пролетело, да?
Пролетело.
Молния.
А потом пролетело, что это неправильно. И, в общем...
Трафику набрали, ну,
в общем, 2 раза
бог.
Собрали на одной новости, понимаешь?
Да, и теперь у них есть публикация о том, про этот пентаалмаз, и 2 публикация, где опровержение пентаалмаза. И на них ссылаются теперь по 2 раза. Даже за... Ну, это так... Это...
Не, мы знаем, как это работает.
Да, вот. То есть вот есть вот такое, да, что иногда получаются такие вот...
Еще вопрос. А этот метод или, может, похожие методы компьютерного моделирования могут ли быть использованы для чего-то чуть более фундаментального?
Ну, это майнить что-то... криптовалюту там, да, Игорь?
Это уже и так умеет.
И к тому, что можно ли с помощью таких методов предсказывать не материалы, а вещества? Ну, то есть у нас таблица Менделеева до конца не заполнена, и периодически редко, но бывает и довольно часто, что мы открываем новые...
Редко и довольно часто.
Это
спасибо, Игорь Кривицкий.
Это цитата, это Черномырдин.
Хорошо.
Иногда, да, открываем новые химические именно вещества, то есть новые вот атомы и элементы. Да. И могут ли подобные методы быть использованы для предсказания новых химических элементов, а не материалов?
Ну, здесь ситуация немножко проще, потому что у нас есть периодический закон. И как бы, как открываются химические элементы? Ну, мы просто хотим добавить туда еще один протон, еще один нейтрон, сделать тяжелее. Ну, здесь все понятно. Другой вопрос, какие будут свойства у этого химического элемента?
Ну да, это...
Да, вот здесь, в принципе, можно, потому что вот сейчас вот, да, сейчас люди стали изучать вот эти вот сверхтяжелые элементы, которые недавно открыли. Они, конечно, живут там какие-то там наносекунды и так далее, но вот люди пытаются исследовать какие-то соединения на основе этих элементов. Но не знаю, зачем это надо, но с фундаментальной точки зрения это полезно понять. Вот с практической, конечно же, нет.
Это, как вы говорили, две группы ученых.
Ну, да, да, то есть есть там вот какие-то вот новые элементы открыли, да, они там жутко радиоактивные, но мы там химически эти соединения хотим поисследовать. Кстати, мы это тоже делали. В частности, мы сверхпроводимостью занимаемся с гидридами, когда у нас металл соединяется с водородом. И под огромными давлениями исследуем. И мы теоретически исследовали гидриды актиния. Актиния – это сильно радиоактивный элемент. Но вот именно теоретически мы его смогли исследовать, и посчитать, и все остальное сделать. А в принципе, практической значимости здесь как таковой нету, потому что с актинием никто работать не будет. Ну, а если и будет, надо будет быстро ученых менять, потому что он сильно радиоактивный.
Надо продавать в Китай.
Да, вот. А мы это теоретически исследовали и получили такую хорошую информацию, которую затем уже можно использовать там более глобально, более фундаментально, куда-то вставить, обобщить и так далее. То есть экспериментально это сделать нельзя, а теоретически вполне возможно. Допустим, вот с такими вот соединениями работать. То есть информация чисто вот для какого-то дальнейшего использования. Для, ну, может, для понимания больше. Не для практических целей, а вот для именно... фундаментальных, да, целей.
Да, в завершение хотел спросить, а какие перспективы, Александр, есть на данный момент, ну, прогнозируются, да, в вашей области, если говорить о твердых веществах?
Даже сверхтвердых, если
даже
я правильно понял.
Сверхтвердых. Ну, на самом деле, это область такая довольно сложная и хитрая, потому что, опять-таки, если материал использовать где-то, то недостаточно иметь его в чистом виде. Там еще нужно добавлять там связку, добавлять еще что-то, какие-то добавки для того, чтобы сделать его еще и более, ну, пластичным, что ли. Ну, более пригодным для использования.
Производства,
да.
И так далее.
Ага. Вот, и вот как я вижу для себя следующий шаг, чем я планирую заниматься уже, это моделировать уже материалы, более приближенные к условиям эксперимента. То есть, допустим, ну, в экспериментах редко получаются монокристаллы, там получаются поликристаллы. Вот переходить к моделированию поликристаллов, потому что это сложно, это большие структуры, тут нужны другие методы. Ну и здесь как раз я стараюсь использовать еще методы искусственного интеллекта, подключать сюда же. Потому что сейчас на самом деле во всей области, это же той, которой мы занимаемся, везде уже мы подключаем и машинное обучение, и искусственный интеллект, и все остальное, потому что ну, сейчас без этого никуда. То есть это значительно помогает решать задачи даже повседневные, так сказать, в науке. Вот, поэтому вот пока продвижение будет туда, именно поиск новых методов для того, чтобы... искать и предсказывать, и изучать материалы, приближенные больше к жизни.
Угу. Ну, мы желаем Александру успеха.
Это безусловно.
Случайен. Александр, большое спасибо, что пришли и приняли участие в записи этого эпизода. Мне было безумно интересно. Я открыл для себя не так много нового, как вы открываете каждый день, наверное, все в лаборатории, но все равно я обогатил свой багаж. Мне было очень интересно.
Обогатил свой багаж.
Обогатил
класс.
Свой багаж.
Спасибо большое. Желаем вам успехов. И стоит сказать, что этот эпизод – часть серии, записанной при поддержке Сколтеха.
Да, спасибо, что пригласили.
А я напоминаю, что этот эпизод – это часть совместного образовательного летнего научного проекта РИА Новости и Сколтеха под названием «Научная жара». В «Научной жаре» молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире. Простыми словами объясняют сложные вещи, доказывают и опровергают.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Вирусы продолжают развиваться.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.